Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. У нас сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в эфире наша совместная программа Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
И мы продолжаем сегодня, вот уже можно сказать, цикл, да, две программы у нас было, и мы вновь с радостью приветствуем в нашей студии отца Андрея Милкина, протоиерея, настоятеля храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве. Отец Андрей, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, мои дорогие собеседники, добрый вечер, дорогие слушатели.
И мы сегодня, как договорились в прошлый раз, продолжаем вспоминать замечательного архиерея, митрополита Николая Кутепова. Мы так хорошо, очень подробно поговорили о его жизни в целом, но так как, наверное, завершающий основной период его жизни пришелся на его пребывание на Горьковской, потом уже переименованной Нижегородской кафедре, мы решили отдельную программу посвятить этому периоду.
Этому длительному периоду, потому что в 77-м году владыка становится, переводится на Горьковскую кафедру и остается, возглавляет ее до своей кончины в 2002-м, да, по-моему,
первым,
году. В 2001-м году он упокоился. Вот. Отец Андрей,
прежде чем говорить о том, как владыка приехал в Горький, я хотел бы сделать некоторое отступление, потому что я послушал отзывы людей, звонили много по поводу наших двух первых передач, и, знаете, такой взгляд бросил назад. Мы говорили о владыке Николае как о человеке, который постоянно боролся с уполномоченными, постоянно с кем-то воевал, мне бы хотелось еще чуть больше рассказать о другой стороне его жизни. Он вовсе не был таким, значит, провинциальным архиереем, как может показаться на первый взгляд. Да? И вот несколько штрихов. Мы, по-моему, в прошлой передаче говорили о том, что он часто путешествовал за границу в составе различных делегаций. Вот я просто хотел чуть-чуть больше об этом рассказать. 61-й год. Он только что становится епископом в Мукачево, как мы с вами вспоминали. И вот он в этом году в составе делегации Русской Православной Церкви едет в Нью-Дели. Не больше, не меньше, как в Нью-Дели. Там состоялась конференция Всемирного Совета Церквей, и именно там нашу церковь приняли в ряды вот этой самой организации. Представьте себе, он за границей не был до того, он совершенно в непривычной для себя обстановке, и поскольку продолжал он участвовать в таких поездках многократно, ясно, что первая поездка была успешной. В 63-м году он был в США, что для тех пор тоже надо сказать. Это 63-й год, это окончание правления Хрущева, и, с одной стороны, он в России, в Советском Союзе церковь давит, и давит очень сильно, это продолжалось до самого конца его правления, его пребывания на посту. А с другой стороны, старается использовать все возможные силы в стране, как бы сейчас сказали, мягкую силу, посылает делегации вот туда, где требуется,
где эта мягкая сила нужна,
да, создать какой-то, не какой-то, а положительный имидж. И вот он вместе с преснопамятным владыкой Никодимом едет в Соединенные Штаты Америки и посетили 15 штатов. 15. Можете себе представить, какая это была поездка, 3 недели, очень напряженная работа. Вот, и судя по отчету, который публиковался в журнале Московской патриархии, вопросы задавались самые-самые, что ни на есть, острые. И можно только подивиться дипломатическому такту и умению владыки сгладить острые углы и не навлечь какой-либо беды еще на тех, кто в Советском Союзе. Может быть, и хотел бы, чтобы сказали другие слова, но, знаете, с определенными последствиями нужно было считаться. Потом была Западная Африка в 68-м году. Он был главой делегации. Они посетили Гану, Дагомею, Нигерию, Камерун, Сьерра-Леона и Того. Представьте себе, тоже такая интересная поездка, да. Вот. И в Гане нашлись православные люди, причем это были потомки тех, кого обратили эмигранты в 20-е годы. И вот владыка, они пришли, владыка с ними разговаривал, вот, и какие-то слова сказал соответствующие. Вот представьте себе. 84-й год Германия, 86-й год Шотландия. И в Шотландии он участвовал в ассамблее, Генеральной ассамблее конференции европейских церквей. Это тоже была очень непростая встреча, потому что никаких, знаете, скидок на ни на что наши собеседники тогда не делали. Но вместе с тем это был 86-й год. Это уже начало перестройки, уже ветер перемен задул, хотя еще не в отношении церкви, но уже какие-то вещи стало делать можно. Но это вот то, что до начала всеобщей открытости, вот эти его поездки, это очень интересно. То есть он не был таким, знаете, вот сидит у себя дома, выращивает капусту, ездит иногда по приходам служить, и тем его служение заканчивается. Совершенно нет. Он был очень всесторонне развитым и общительным человеком, и это его... Это подвигало вот эти вот его таланты использовать на благо церкви.
А после перестройки уже в 90-е годы владыка ездил?
Он ездил в Германию, Нижний Новгород, побратим города Эссена, и вот тогда установились очень хорошие, знаете, дружеские, человеческие связи между нашими городами, говорю нашими, потому что я нижегородец, я там жил, вырос, и владыка сыграл огромную роль в установлении вот этих вот побратимских связей с этим немецким городом. И опять же, давайте заметим, он был, как он говорил, меня на войне убили, меня только по Божию промыслу, что называется, с того света за ногу стащили. Он же практически погиб, и погиб он от рук вот этих вот, ну, не этих людей, а их отцов, наверное, тогда еще не дедов, и вот он смог внутри себя все это пережить, и для него Германия не была какой-то, знаете, страной какой-то проклятой какой-то.
Но как для многих, ну, не многих, не будем говорить многих, но как для немалой части его сверстников.
Да,
которые выжили
да,
в войне.
Да, и он общался с немцами совершенно спокойно, общался, но вместе с тем у него было особое отношение, мы уже об этом говорили, затрагивали немного это, к всему, что было связано с войной. Причем очень неожиданных таких, знаете, проявлениях. Я помню, 99-й год, 9 мая, 8 мая, точнее, вдруг, я был диаконом тогда, служил в кафедральном соборе, вдруг в нашей священнической комнате раздается звонок. Тогда не было никаких мини-АТС, это был прямой городской телефон. Вдруг раздается звонок, я поднимаю трубку и слышу голос владыки. Владыка, благословите, ну, вот сын мой. Он всегда так обращался к, значит, по-отечески, по, с такой огромной любовью. Сын мой, приезжай. Ну, естественно, я бегом побежал в епархиальное управление, и он говорит, я завтра должен принять делегацию из США. И это христиане, они паломничают, по Волге на корабле плывут, Вот. Мне нужно их принять, и потом нужно, чтобы им показали наши достопримечательности. Вот завтра 9 мая, я с ними встречаться не буду. В это время, мы помним, бомбили Югославию. И он назвал это главной причиной, что они сейчас бомбят Сербию.
Да, Пасха.
Ну, да, это было уже там после пасхальной. Ну, да,
не, они же бомбили, это просто люди, которые приехали.
Да, но для него еще и 9 мая, вот связано с войной. Вот знаете, вот как-то мне в тот момент мурашки по коже пробежали по позвоночнику. Действительно, и, ну ты им объясни, почему.
А вам надо было встретиться вместе?
Да, мне нужно, ты вот ты с ними встретишься, покажи им, все расскажи, и ты объясни, почему я с ними не встречаюсь. И вот, знаете, я так вышел оттуда с полным осознанием серьезности своей миссии. Я попытался на следующий день вот этим людям рассказать и объяснить, почему сегодня, что такое для нас 9 мая прежде всего. И почему именно сегодня вот для него неуместна вот эта встреча.
А вы были услышаны? Как вам показалось?
Ну, естественно, мы стали обсуждать проблему Югославии. Я тогда услышал фразу, которая для меня многое определила, если не все. Но ведь по телевизору уже показали, что Милошевич там и еще что-то. И я увидел это для нас, но я уже большой был мальчик, да? Мы же тогда в силу печатного слова уже перестали верить. Мне было 27 лет, естественно, уже как-то вот...
Печатного, одно дело в газете, другое дело в жизни. Телевизионного, да.
А здесь я вдруг, как будто я лет на 15 назад, на 20 переместился. Если в газете написано, значит, это так и было. Вот я почему-то запомнил, знаете, сколько лет прошло, запомнил вот эти слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше.
Коль скоро мы заговорили о 9 мая, а каким образом владыка отмечал этот день, вот на вашей памяти?
Всегда богослужение, безусловно, всегда богослужение. Нижегородский Кремль, он, там есть такая открытая площадка на высокой круче Волжской, и там горит вечный огонь, памятник. Он всегда совершал заупокойную ритью на этом месте, ну, не перед огнем, но вот на этом месте очень значимом для нижегородцев. Нижний Новгород же не был под оккупацией, его нога немецкого солдата не ступила на нижегородскую землю, но вклад в оборону был, конечно, колоссальным. Промышленность
оборонные
работала.
Оборонные заводы.
Да, треть всех танков Т-34 была произведена на заводах города Горького. Более 100 тысяч стволов пушек произвел только один нижегородский марш-завод. 100 тысяч стволов. Вот разделите на дни войны, и если кто хотя бы примерно себе представляет технологию изготовления ствола пушек, он будет несказанно потрясен вот этой колоссальной цифрой. И он был дома, и, безусловно, в этот день, день был его. Вот этот день, когда никто никакими делами его не отвлекал, и это был день особых воспоминаний для него. Война для него была короткой, если его участие в войне, непосредственное участие было короткое.
Если кто-то пропустил наши предыдущие программы, может быть, напомните, ну, буквально кратко, там, в двух словах. Он же действительно очень быстро, произошла достаточно трагичная история с его ногами, когда он был обморожен и, собственно говоря, демобилизован.
Да, сначала он... Начало войны он встретил школьником еще с 10-го выпускного класса. Они тогда стремились на войну, а потом война догнала его, или он ее догнал, не знаю тот, кто кого. Вот, и он был в расчете пулеметном, окончив краткосрочные курсы. Тогда их, ни из них не готовили ни лейтенантов, ни даже прапорщиков, а просто готовили применять оружие, которое им дали в руки. И Произошло это в Ростовской области. Он был засыпан землей при взрыве. Его полностью засыпало, наружу торчали только ноги. Он эти ноги отморозил, и ему ампутировали пальцы на обеих ногах, даже более чем пальцы. И вот это сделало невозможным его непосредственное участие в войне. Его демобилизовали, комиссовали, и он вспоминал потом, что вот отдав немного, он, наверное, сохранил жизнь, потому что статистически тогда, вот в те дни, месяцы, остаться живых было очень маловероятно.
Давайте про Нижегородскую кафедру поговорим.
Сначала,
про Горьковскую, да. Сначала интересно, что Горьковская область граничит с Ивановской областью и с Чувашией, и вот три региона, три епархии, где много лет были архиереи соседями, вот на протяжении 76-го, получилось, что там будущий митрополит Варнава, тогда епископ Чувашский, 76-го года на своей кафедре, Амвросий Щуров на Ивановской кафедре 77-го, владыка Николай 77-го, и все они там какие-то там в Владимирской области сменялись архиереи часто достаточно. А вот в Нижегородской, Ивановской и Чувашской, ну, владыка Варнава вообще умер всего там полтора года, два года назад, и 76-го года возглавляет эту кафедру. Владыка Амвросий до 2006-го потом еще на покое жил, и вот владыка Николай. Так получилось, что вот поволжские несколько, приволжские несколько регионов, там вот так, такая церковная ситуация была. А какой была Горьковская кафедра, когда на нее владыка Николай пришел?
Владыки Николая простых кафедр не было. Напомню, что первая его кафедра была Мукачевская, это был регион до этого недавно вошедший в состав СССР и очень-очень своеобразный, специфический. Русинская земля, у него совершенно не было опыта, он не знал, что это за место такое, но быстро там освоился. Ну, а потом мы с вами вспоминали и про Ростов, и про Владимир, вот провинциальная Тихая Калуга, откуда он был переведен в Горький тогда, город Горький. Горький – это было такое особое место, место, где когда-то планировали создать такую вот чуть ли не первую безбожную область. И вот это вот, знаете, это настолько чувствовалось. Причем очень интересно, я размышлял над этим не один раз. С одной стороны, уничтожались храмы. Там было довольно легко это делать, потому что на севере, север был Заволжье, это такой, такие лесные края, и храмы, многие храмы строили из дерева. Были деревянные храмы, но деревянный храм по бревнышку разобрал, или если он брошенный, он рано или поздно сгниет, сам упадет, чему я просто видел своими глазами. Знаете, вот стоит остов церкви, а в нее даже зайти нельзя, потому что в любой момент она
он
может
завалится,
рухнуть.
Да,
я тоже видел в Нижегородской области.
Да, да, да. И ты останешься там. И вот стремление уничтожить храмы, монастыри, причем это были такие, знаете, жемчужины русского монашества. А с другой стороны, географические названия. Ну вот, переименовали Нижний Новгород в Горький. Ну, Нижний Новгород, название такое географическое, не церковное. А вот Богоявление, Богородск, Московский Богородск не устоял, Ногинск. Вознесенское, Воскресенск. Вот эти названия, знаете, колхоз имени Степана Разина, он где-то там затерялся среди вот этих вот древних и совершенно церковных названий. А называли как? Называли, конечно, по главному храму, который в том или ином селе, в том или ином, в том или ином месте был построен. И вот это все сохранилось. Удивительный Арзамас, удивительный Арзамас. Как сохранился Арзамас, как сохранилась там вера, сохранилось благочестие.
Как собор сохранился,
собор
удивительно.
Сохранился. Да, собор сохранился. И даже сейчас, когда мы начинаем какие-то подсчеты, вот несколько лет назад глава города Арзамаса сказал, что они посчитали, на Пасху в храмах и около было порядка 25 тысяч человек. Если учесть, что в Арзамасе живет 100, то четверть населения Арзамаса в пасхальную ночь была в храмах. Давайте представим себе любой другой город.
Конечно.
Любой другой город. И вот владыка приезжает вот в эту совершенно такую обескровленную в духовном смысле область. 3,5 миллиона, по-моему, тогда население Горьковской области. 1,5 миллиона, огромный город, миллионник.
В 60-е, если мне не изменяет память, верующие безуспешно сражались, чтобы им вернули какой-либо большой храм для совершения богослужений, потому что не было большого храма в тогдашнем Горьком. Они писали письма, там было множество подписей, много лет это все длилось, но так ничего
это
и
все
не
было безрезультатно.
Не передали.
Представить, в 70-е, даже в начале 80-х годов такое было довольно сложно.
Может быть, такое могло бы произойти в республиках, но в Горьком, который в 400 километрах от Москвы, конечно, невозможно.
Ни о каких монастырях не шло даже и речи, даже идти не могло. А только в самом Горьком так или иначе сохранялись несколько монастырей, два мужских, женский, и не сохранялись, конечно, а сохранялись здания. Печорский, Вознесенский монастырь, так произносят, Печорский.
Печорский, да, произносят?
Именно Печорский, да. Вот
не Печерский?
Нет.
Печорский.
Это другое. В Нижнем Новгороде свое. Печорский монастырь, Благовещенский монастырь, который основал когда-то митрополит Московский Алексий, ровесник города, ему вот 800 лет в прошлом году было.
Красивейшие монастыри на
берегу. Красивейшие монастыри, да. Крестовоздвиженский монастырь.
Остроганская церковь.
Да, и вот это все было совершенно недоступно, просто недоступно. В Кремле все посносили, кроме одного храма, кроме небольшого собора Архангельского. И претендовать на что-то претендовали, было такое желание, намерение, конечно, было. Потому что представьте себе, одна церковь на кладбище Высоковское, вот ее называли соборная церковь, кафедральная соборная церковь, потому что...
Потому что собором язык не поворачивался
не,
у нас.
Не поворачивался, ну, никак, конечно.
Да.
Храм, он уже даже не на окраине города был, это потом город туда пришел, автозавод, огромный гигантский завод, он поглотил вот, эту вот этот пригород, и храм оказался в, не то что в городской черте, но совсем в городской черте, а тогда это было где-то на выселках, как по нашим местам говорят.
Да, я смотрю фотографии сейчас как раз этой церкви, ну, наверное, по нашим меркам это могла быть действительно, ну, такая средняя по размерам церковь спального района вот сейчас. Но когда она была кафедральным собором, ну, вот она, наверное, раза в три меньше, чем ваш Дмитровский храм в Москве сейчас.
Ну, в три, не в три, но в два точно. И третий храм, это тоже не очень... Это старый храм в Печорах, опять же, в Печорах, но добираться до него очень неудобно. Он стоит под горой, под... Эти высоты называются горами, помните, у Мельникова-Печерского.
В лесах,
вот,
и на горах, да.
В лесах и на горах. И вот этот вот храм, чтобы туда попасть, нужно спуститься, а потом подняться по огромной лестница, и можно себе представить, как люди, греха таить, бабушки, дедушки с ногами,
зимой,
неходящими зимой, да, очень любили этот храм на Богоявление, потому что там источник рядом, набирали воду, представьте себе, что такое зимой, да еще когда скользко. Вот. И вот три таких храма, и в этих трех храмах собирались немыслимое какое-то количество верующих нижегородских, горьковских. хлопотали об открытии храма, тем более, что вот ровно напротив Кремля, напротив Благовещенского монастыря, за рекой, стоят два огромных храма, два огромных собора. Мы уже упоминали один, а еще будем, я думаю, сегодня о нем говорить. Его построил Агюст Монферран до Исаакиевского собора, и он внешне, архитектурно, в пропорциях своих напоминает Исаакий. Была такая отработка модели, эскиз, если так можно назвать. А второй собор еще больше, это был тоже ярмарочный собор. Они назывались ярмарочными, потому что это была территория Нижегородской ярмарки.
Знаменитый.
Да, это были летние храмы. Летние храмы его построил архитектор Лев Даль, вот второй. Собор Александра Невского.
В псевдорусском таком стиле, да?
Он ну, такой эклектика.
Да, эклектика.
Эклектика. Три предела. Александр, Мария, Николай. Понятные. Это уже конец XIX века. Понятные посвящения. Император, императрица, наследник. Вообще уникальное совершенно сооружение. Там такая зыбкая местность.
Топкая,
да. И он из лиственницы сделал огромные маты. То есть собор как бы плавает, там нет жесткого фундамента, нет свай, нет свайного поля. Вот представьте себе, что это махина, а он, говорят, что он третий в России по высоте, он действительно очень высокий, а вот эта махина вся покоится, даже не покоится, а вот на таком буквальном смысле зыбком основании, да. На плоту, да. И вот в этом храме был портовый холодильник, там речной порт, вот склад угля, и потом он уже в конце 80-х годов сгорел. Ну, не полностью, конечно, там был пожар.
Да, теперь-то он есть.
Там был, да, конечно, стены остались. Там был пожар, и следы этого пожара видны были еще довольно долго. Потом пока не...
Ну, а холодильник, естественно, оттуда вывели и забросили его.
Да. А так планировали там сделать какой-то концертный зал, орган поставить. Но, слава богу, не случилось, потому что орган значительно сложнее выбирать из собора, чем
холодильник.
Чем склад угля,
а
да.
Вот сейчас мы прервемся буквально на минуту перед тем, как мы уйдем на этот небольшой перерыв. Я быстро вспомню, что в Подмосковье, под Подольском, был такой прецедент, когда председатель местного колхоза, человек очень такой влиятельный, почему-то, ну, вот так вышло, он очень любил органную музыку, а у него на балансе колхоза была церковь, и он в эту церковь, он ее отреставрировал как мог, и установил туда орган, что самое интересное, он зазывал туда каких-то достаточно известных органистов, но самое интересное, что как только начались 90-е, даже еще в 89-м году, он сам этот орган из этого храма убрал, построил для него отдельное помещение, а храм передал церкви. И, собственно, вот несколько лет назад он еще был жив и вполне себе был прихожанином. Вот. Не знаю, как сейчас, но вот это тоже интересный прецедент.
Какая-то святочная история
почти. Ну, да? Есть, это вот на полном серьезе, это рядом с Подольском, а теперь в Новой Москве такая церковь. Интересно. В Щапово. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве. Мы продолжаем вспоминать митрополита Николая Кутепова и горьковские, нижегородские периоды его жизни, его последнюю кафедру, на которой он провел почти четверть века. И буквально через несколько мгновений мы в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».